Глава 4. Разумеется, я узнала его по волосам. Сколько воскресных дней я наблюдала, как Фейли скачет галопом по проходу, чтобы занять место на скамье в первом ряду, откуда у нее будет возможность в полной мере любоваться золотистыми локонами мистера Колликута. Восседающий на органной скамье в белом стихаре, с головой озаренной светом утреннего солнца, проливающимся сквозь витражное стекло, он часто казался ожившим херувимом Боттичелли. И он знал об этом. Я вспомнила, как он встряхивал головой и пробегал всеми 10 пальцами по золотистым локонам перед тем, как наброситься на клавиши и взять вступительный аккорд псалма. Фели однажды сказала мне, что мистер Колликут напоминает ей Ференца Листа. «Говорят, — сказала она, — в сувенирных шкатулках недавно умерших старых леди еще находили окурки сигар, которые курил в прошлом столетии Ференц Лист». Я собралась было провести обыск среди вещей Фели, чтобы проверить, не хранит ли она тайно пробковые кончики Крейвен Эй мистера Колликута, но эта идея ускользнула из моей памяти. Примечание. Крейвен Эй – марка сигарет, названных в честь Джорджа Крейвена, третьего графа Крейвена, и особенно популярная во время Второй мировой войны. Отличалась тем, что у них вместо фильтра был кусочек пробки. Конец примечания. Все это пролетело в моей голове, пока я ждала, когда мужчины расширят расщелину и подтвердят мое открытие. Не то чтобы я не была шокирована, разумеется. Умер ли мистер Колликут от того, что я загибала пальцы, считая трупы? Стал ли он жертвой некой мрачной и неожиданной магии? «Прекрати немедленно, Флавия!» — одернула я себя. «Этот человек явно был мертв задолго до того, как ты искушала судьбу подсунуть тебе еще один труп. Тем не менее, он мертв. Чего тут ходить вокруг да около?» В то время, как часть меня хотела расплакаться из-за гибели золотоволосого прекрасного принца Фелли, другая моя часть, которую я не до конца понимала, жадно пробуждалась от глубокого сна. Меня разрывали на части отвращения и удовольствия, все равно, что попробовать одновременно уксус и сахар. Но удовольствие в таких случаях всегда побеждает, одной левой. Скрытая часть меня пробуждалась к жизни. Тем временем рабочие принесли кучу прочных досок, чтобы с их помощью выдвинуть тяжелый камень, а также использовать их как пандус, по которому камень можно перетащить на пол. «Легче, легче!» — командовал мистер Гаскинс. «Мы же не хотим его раздавить, верно?» В компании трупа мистер Гаскинс чувствовал себя как дома. Наконец, после продолжительного скрипа и пары проклятий, камень убрали, и внутренности склепа стали доступны взгляду. В дрожащем свете противогаз, надетый на лицо трупа, жутко поблескивал, как умеет только мокрая резина. «О, Боже!» — произнес викарий. «О, Боже! Лучше бы мне позвонить констеблю Линиту». «Не особенно срочное дело, я бы сказал», — заметил мистер Гаскинс, судя по его запаху. Слова грубые, но верные. Я в точности знала по своим собственным химическим исследованиям о процессе, происходящем, когда человеческое тело после смерти переваривает само себя, и мистер Колликут далеко зашел по этому пути. Томми и Норман уже достали носовые платки и прижали их к носам. «Но перед тем, как я это сделаю, — продолжил викарий, — я прошу вас всех присоединиться ко мне в короткой молитве об этом очень, очень несчастливом человеке». Мы склонили головы. «О Господь, прими душу верного раба твоего, которого постигло ужасное несчастье в странном месте». «Странное место, это уж точно, хотя я бы так не сказала». «И, вероятно, это было страшно», — добавил викарий после паузы, во время которой подыскивал должные слова. «Даруй ему, молим мы тебя, вечный мир и вечную жизнь. Аминь».
«Аминь», — тихо повторила я. Я чуть не перекрестилась, но поборола этот порыв. Хотя наша семья покровительствует святому Танкреду, потому что викарий — лучший друг отца, мы, да и Люсы, как Даффи любила говаривать, были католиками так долго, что иногда называли святого Петра дядюшкой Питом и благословенную Деву Марию, кузиной Мэри. «Флавия, дорогуша», — обратился ко мне викарий, — «я буду тебе обязан, если ты сходишь наверх и поможешь мне разобраться с властями. Ты лучше разбираешься в этих делах, чем я».
«Это правда. В прошлом случалось, что я указывала полиции верное направление, когда они оказывались в безнадежном тупике».
«С удовольствием, мистер Ричардсон», — ответила я. «На этот момент я увидела все, что хотела».
Снаружи шел дождь, и мы с викарием стояли бок о бок на крыльце, внезапно лишившись дара речи из-за того, чему только что стали свидетелями. Полиция, прибывшая в знакомом синем Воксхолле, изображала полнейшее бесстрастие. Инспектор Хьюитт, выйдя из машины, одарил меня коротким кивком и подобием улыбки. Детективы-сержанты Вулмер и Грейвс были в своем репертуаре. Вулмер будто большой угрюмый медведь в посудной лавке.
Воксхолл ощутимо застонал от облегчения, когда он неуклюже выбрался наружу. А Грейвс, молодой, светловолосый, с ямочками, улыбался мне во весь рот. Как я уже говорила, сержант Грейвс по уши втрескался в Фелли. И по разным причинам я надеюсь, что это он сопроводит божественную Офелию... Ха-ха, простите меня за смех, к алтарю. «Еще один детектив в семье даст нам темы для разговора длинными зимними вечерами», — думала я. «Кишки, кровь и чай Тетли». Сержант Вулмер едва взглянул на меня, доставая фотоаппарат из багажника. Я отвернулась и мило кивнула сержанту Грейвсу, который нес знакомый чемоданчик.
«Собираетесь взять пальчики, не так ли?» — кротко поинтересовалась я, показывая, что помню его специализацию на отпечатке пальцев. Сержант мило покраснел, хотя я всего лишь сестра Фелли. Как Санта-Клаус из американского стишка, они не произнесли ни слова, сразу же принялись за работу. Гуськом зашли на крыльцо и направились в склеп, оставив меня и викария стоять в дверях.
«Как давно он пропал?» «Имею в виду мистера Куликута».
«Пропал?»
Хотя викарий сам позвонил в полицию, он еще не вполне осознавал ситуацию.
«На самом деле мы не думали, что он пропал. Думали, он просто покинул нас. О, боже мой!» «Не самое подходящее слово».
Я ничего не сказала. «Полезный приемчик», почерпнутый мной из общения с инспектором Хьюитом. Миссис Баттл сказала, что в тот последний день он спустился к завтраку, как обычно, съел один тост, очень заботился о фигуре, должен был поддерживать талию в форме для игры на органе, педали и то сё. Боже, я сплетничаю.
«Когда это точно было?»
— спросила я с таким видом, будто знала, но забыла.
«Во вторник?»
«Перед прощенным воскресеньем, насколько я помню», — ответил викарий.
«Примерно 6 недель назад», — быстро прикинула я.
«Да, во вторник, на масляной неделе.
В день, когда пекут блины».
Я сухо сглотнула, припомнив тарелку с резиновыми плоскими покрышками, которую миссис Мюллетт поставила перед нами в то злосчастное утро.
«Точно.
Накануне пепельной среды он должен был отвезти мисс Танти в Хинли на офтальмологический осмотр». Мисс Танти, солистка хора, в прошлом была школьной учительницей музыки. Ее мощное телосложение и сильные очки делали ее похожей на древний амнибус с огромными ацетиленовыми фарами, несущиеся вам навстречу по узкой деревенской дорожке. Ее голос всегда можно слышать во время магнификата, когда она перекрывает остальной хор: «Величит душа моя Господа». В мисс Танти все преувеличено. Ее великолепная сопрано и ее взгляд сквозь стекла толщиной с донышко бутылки вызывает у человека леденящие мурашки по всему телу.
«Когда в 9:15 он еще не приехал», — продолжал викарий, «она позвонила миссис Баттл, и ее племянница Флоренс ответила, что он вышел из дома ровно в 8:30».
«И никто не сообщил о его исчезновении?»
«Нет».
«Вот в чем дело. Криспин, то есть мистер Коликут, очень часто участвовал в различных музыкальных фестивалях, поэтому в будние дни он редко бывал дома». «Вы изрядно сэкономите на селедке и капусте», — сказал он миссис Баттл, когда она приняла его в качестве жильца.
И он сделал еще очень странное замечание насчет...
Но я больше ничего не скажу. Синтия вечно твердит мне, что я склонен к болтовне, и боюсь, что она права.
Синтия Ричардсон, жена викария, это эквивалент оспы в Бишоп-Лейсе. Но я не позволю этой мысли сбить меня с пути.
«А кто этот мужчина с белыми волосами?» — спросила я, резко меняя тему. «С которым вы разговаривали на крыльце?»
Лицо викария омрачило тень.
«Мармадьюк Пар», — ответил он. «Из епископата. Он работает у епископа наемным убийцей», — выпалила я.
Я узнала о наемных убийцах, слушая шоу детектива Филиппа Одала на радио «Дело о медном кексе».
«Секретарем», — договорил викарий, пытаясь не улыбнуться в ответ на мою шуточку. «Хотя я должен признать, что Мармадюк довольно, как это сказать, решительный тип.
Он не хочет, чтобы открыли гробницу святого Танкреда, верно? Он приказал вам остановиться». Но не успел викарий ответить, как перед нами предстал констебль Линнет, рука закона в Бишоп-Лейсе. Он ехал на тропинку и соскочил с велосипеда прямо перед нами, так ловко, как шериф в кино спешивается с лошади. Прислонил велосипед к тису, открыл блокнот и лизнул кончик карандаша.
«Ну вот опять», — подумала я.
Констебль начал с того, что поинтересовался нашими полными именами и адресами, хотя он прекрасно знал то и другое. Для его начальства было важно, чтобы он вел записи безупречно, даже если делал это карандашом.
«Оставайтесь здесь, ладно?» — сказал он, расстегивая нагрудный карман формы и убирая блокнот. С официальным видом ткнул в нас указательным пальцем и скрылся в церкви.
«Бедолага Криспин», — промолвил викарий после очень долгого молчания, как будто размышлял вслух. «И бедняжка Альберта Мун. Она будет в отчаянии, просто в отчаянии».
«Альберта Мун?»
— уточнила я. «Преподавательница музыки в школе Святой Агаты?» Однажды я слышала, как мисс Мун играла сонату Шуберта на деревенском концерте и должна сказать, что ей до Фелли как до луны. Викарий мрачно кивнул, и в этот самый момент констебль Линнет снова появился в дверях.
«Под землю!» — скомандовал он, тыкая большим пальцем вниз, с таким видом, с каким римский император объявлял поверженному гладиатору печальное известие. «Инспектор Хьюитт хочет задать вам пару вопросов. В склепе».
Инспектор стоял, обхватив подбородок рукой и вытянув указательный палец вдоль щеки. «В сумраке гробницы он очень напоминал мне Джона Милса», — подумал я, хотя я никогда не скажу ему это в лицо. Примечание. Джон Милс, 1908-2005 годы, известный английский актер, снявшийся за 70 лет своей кинокарьеры в 120 фильмах, лауреат премии «Оскара» за лучшую роль второго плана в фильме «Дочь Райана», 1970 год. Конец примечания. Скорбные останки мистера Коликута каждые несколько секунд освещались слепящей вспышкой фотокамеры сержанта Вулмера.
«Кто обнаружил тело?» — спросил инспектор, и его вопрос показался мне очень уместным для начала.
«Флавия», — сказал викарий, кладя руку мне на плечо жестом защиты, то есть мисс Делюс.
«Мне следовало догадаться», — заметил инспектор.
И потом случилось чудо. Пока викарий с неловкостью взглянул на останки мистера Коликута, инспектор медленно закрыл и открыл правый глаз. Так что это заметила только я. Он мне подмигнул. Инспектор Хьюитт подмигнул мне. Где-то зазвонили церковные колокола, где-то пушки издали торжественный салют, где-то в темном небе вспыхнули сумасшедшие фейерверки. Но я их не услышала. Мой слух заглушил шум собственной крови.
«Инспектор Хьюитт, ты правда мне подмигнул?
Но постойте-ка». Теперь он потер глаз, оттянул нижнее веко и начал что-то изучать на пальце.
Вероятно, частичку мусора.
«Тысячи проклятий. Это просто частичка могильной пыли или останков какого-нибудь древнего обитателя Бишоп-Лейса, может, даже моего предка». Я посмотрела на инспектора с видом профессиональной озабоченности и протянула свой носовой платок.
«Благодарю», — ответил он, — «у меня есть».
А затем он продолжил, как будто ничего не случилось.
Теперь опиши мне все, что происходило с самого начала, с того момента, как ты приехала на церковное кладбище сегодня утром. Так я и сделала. Рассказала ему о фургоне на кладбище, о викарии и Мармадюке паре на крыльце, мистере Гаскинсе в башне, Джорджа Батли, Нормане и Томми и других рабочих в склепе. Я поведала ему, как вынимали камень, и о том, как я сунула нос в отверстие за ним. Единственной деталью, которую я упустила, был деревянный сундук, склонившимся над которым я застала мистера Гаскинса. Но, в конце концов, должна же я позволить бедняге хоть что-то обнаружить самостоятельно. «Благодарю», — произнес инспектор, когда я закончила. «Если что-то понадобится, я пришлю кого-нибудь в букшоу». Всего лишь пару месяцев назад я бы рвала и металл от того, что меня так резко отстраняют, но кое-что изменилось. Я узнала хоть и немного о жене инспектора Антигоне и их семейных трагедиях. «Ладно», — ответила я, — «всего хорошего». Думаю, я закончила на правильной ноте. Гладис ждала меня в траве, и она радостно скрипнула, когда я ухватилась за руль и тронулась в путь. Когда мы понеслись домой, еще не закончилось время завтрака, и я насвистывала землю надежды и славы, а Гладис позвякивала в такт цепью.